35. Великий Бог, когда на мир смотрю я,
Yeah. Начать петь пение, связанное с Пасхой, но мы споем 66-й номер. Лаудат путерило Иисус, вой инджир вентинат. Шестьдесят шестой.
Jesus, pretend to
108. Jesus paid it all. 108 номер. Одно важное объявление мы скажем в конце, потому напомните мне, чтобы я не забыл про него. Здорово, Паша. Я очень ценю, что ты мне напомнишь. А мы по-прежнему вернемся к Евангелию от Марка, которая очень и очень вдохновляет нас в эти последние дни идти быстрым шагом. Марк, он много раз повторяет в своем Евангелии внезапно, вдруг. И вот такие события, которые он предоставляет нам, они нас шокируют и заставляют нас выйти из определенной рамки мышления для того, чтобы проникнуться тем, что говорит евангелист в этой главе. Мы говорили с вами о том, что он демонстрирует фильм, а потом концентрируется на определенной фотографии, где делает вывод из всего того, что он сказал до сих пор. И то, почему он это делает, потому что служение Иисуса приходит к определенному пункту, где мы читали в 3 главе 6 стих. Посмотрите, и фарисеи вышли и тотчас совещались с радианами против него, как бы им уничтожить его. Изначально мы знаем, что Иисус не пришел для того, чтобы быть убитым фарисеями. Он пришел для того, чтобы взять народ израильский, для того, чтобы воцариться как духовный мессия, как тот, освобождающий от грехов мессия, который сделает эту нацию особенной. Мы знаем, что у учеников было это мышление, которые хотели бы стать где-то рядом с какими-то воеводами, начальниками, и то, почему они последовали за Иисусом, ими руководит это мышление. И тогда, когда Иисус начинает им говорить о своей смерти, или погребении, или о том, что его и побьют, и будут издеваться, это не помещается в их рассудок. Но тогда, когда кто-то выходит на вас с ножом или с копьем или с еще каким-то орудием, вы начинаете делать нечто, чтобы сохранить себя. Это мы видим, что делает Иисус. Он знает, что в конце концов его убьют. И его стратегия включает в себя совершенно неожиданный ни для кого поворот. Вот почему это вдохновляет меня изучать Евангелие от Марка. Тогда, когда кажется, что этот мир уже на грани, уже несправедливости предел, там, развращенности или всяким другим меркам уже не помещаются никакие ворота, скажем. А мы знаем, что Господь имеет свой план в этом. И это один из примеров того, что сделает Иисус в этом отрывке. Посмотрите на стихи с 13 по 19. «И восходит он на гору и зовет к себе, кого хотел, и они пришли к нему, и поставил 12, чтобы они были с ним, и чтобы посылать их проповедовать, и иметь власть исцелять болезни и изгонять дьявола, и Симона, и дал прозвище Петр, и Якова, сына Завидея, и Иоанна, брата Якова, и дал им прозвище Боанергес, то есть сыны грома, и Андрея, и Филиппа, и Варфоломея, и Матфея, и Фому, и Якова, сына Алфея, и Фадея, и Симона Канонита, и Иуду Искариота, который предал его, и они вошли в дом». Давайте мы помолимся, прежде чем будем размышлять далее. Дорогой наш Бог, мы стоим снова перед важным и продолжительным отрывком из Слова Твоего, которое снова откроет нам глаза на какие-то вещи, с которыми мы, возможно, не согласны. Благослови нас с пониманием и возможностью вместить то, что Ты желаешь сказать в Слове Твоем, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен, достойный наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Занимайте ваши места, пожалуйста. И с самого начала мы видели, что год служения Иисуса и популярность его разрастается неимоверно. Но вместе с тем приходит тот момент, когда жизнь его угрожает опасность. Тогда, когда угрожает опасность ему вот здесь, в Капернауме, мы находим, что он оставляет этот город со всей его такой накаленной ситуацией и отходит в сторону, где говорит нам евангелист Марк, 7 стих, «Иисус удалился с учениками своими к морю, и великое множество народа из Галилеи последовало за ним и из Иудеи». То есть здесь разные люди присутствуют рядом с Иисусом. Мы говорили, что Иудея или Иерусалим – это люди чисто евреи, чистокровные евреи, скажем так. Может быть, есть чистокровные молдаване, чистокровные русские, чистокровные кто-то еще, да? Но вместе с этой группой присутствует там другая группа, которая смешана с кем-то, да? Это из Идумеи, вот отсюда, в ниже или южнее Мертвого моря. А также они присоединяются к ним. И находим здесь людей из Тира и Сидона. Это полностью язычники, которые не имеют ничего общего с иудейским поклонением или религией иудеев. Которые, придя вместе с Иисусом, написано, что приходят к одному из важных событий, которое поменяет стратегию полностью всего Ветхого Завета на стратегию Нового Завета. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, как сами фарисеи, книжники, подрезали себе ноги тем, что не желали принять Бога, ни Божье Слово, ни Божьего Сына. А когда они, смотрите, в 3 главе, 5 стих, «И когда он посмотрел вокруг на них с гневом, скорбя из-за ожесточения сердец их, он говорит тому человеку, протяни руку свою, и он протянул, и рука его стала опять здоровая, как другая». Иисус смотрит на них с гневом. Почему? Потому что он спрашивает их в 4 стихе, законно ли в субботние дни делать добро или зло делать? Спасти жизнь или убить? Но они молчали. То есть он делит всю публику и себя вместе с ними на две категории. Нет три категории, нет больше категорий, всего лишь две категории. Посмотрите, делать добро или зло? Спасти жизнь или убить? То есть, если вы на стороне убийц, я на стороне спасения жизни. Если вы на стороне делать зло, я на стороне делать добро. И теперь посудите, кто от Бога, а кто от дьявола. И мы знаем, что они очень и очень много думают о том, что он от дьявола. Если вы посмотрите на 3 главе, мы видим, что заходит этот разговор чуть позже, в 24 стихе, и если царство разделится против самого себя, не может устоять царство то. И в 22 стихе говорит, а книжники, которые пришли из Иерусалима, говорили, он имеет Вельзевула, и князем дьяволов изгоняет он дьяволов. И он их спрашивает, как сатана может изгонять сатану, если я, вы считаете, от дьявола. Но вместе с тем, когда они выносят ему этот приговор, то же самое обрушивается на их голову. Мы часто представляем Иисуса как бы зависимым от фарисеев. Но по-настоящему он был на голову выше всех фарисеев. И даже Пилата или Ирода. А тогда, когда мы найдем в конце Евангелия от Марка, что как бы Иисус будет отвечать перед Пилатом, по-настоящему Пилат стоит перед Иисусом. И Иисус спрашивает его, и Пилату нечего отвечать. И вот это подобный пример того, когда мы видим, что Иисус выносит им приговор, когда устанавливает новый Израиль с новыми посланниками, с новыми проповедниками, а проповедниками Евангелия, не проповедниками мертвых, а ненужных законов. Если вам интересно, давайте посмотрим Евангелие от Луки. 22 главу. Посмотрите на описание того, что Иисус говорит о вот этих новых, как бы испеченных проповедниках, которые последуют за тем, что он, когда не будет уже возможность ему проповедовать, чтобы они подхватили это дело и понесли дальше. Луки 22 глава, стихи 28, мы прочитаем до 30. «Вы есть те, которые оставались со мной в искушениях моих». А это говорится об этих учениках или новоиспеченных апостолах. «И я назначаю вам царство, как мой отец назначил мне. Ибо вы ели и пили за столом моим в царстве моем и сидели на престолах, судя 12 племен Израиля». Истина, которая описывается здесь, что о некоторых мы что-то больше знаем, о некоторых чуть меньше знаем, но вместе с тем имена всех апостолов записаны на, посмотрите в Откровение, 21 главу, стихи с 12 и 13, что нет никого из них с более меньшим значением, даже если мы что-то малое знаем о них. 21 глава Откровения, стихи 12 и 13. «И имел великую стену и высокую, и там 12 ворот, и у ворот 12 ангелов, и имена написаны на них, которые есть имена 12 племен детей Израиля. На востоке трое ворот, на севере трое ворот, на юге трое ворот, и на западе трое ворот. И стена города имела 12 оснований, и в них имена, кого? 12 апостолов Ягненка». Причина, а почему именно 12, не 15, не 17, не сколько-то еще, а потому что 12 колен Израилев, которые должны были поклоняться Господу и должны были распространять имени Господа, ушли в отступничество. Иисус ставит конец этому мертвому поклонению, поклонению из формы, из видимости только, и ставит новое начало. Причем мне очень и очень нравится простота этого начала. Он не берет каких-то особенных людей, выбирая, прося, допустим, если вы хотите сегодня оформиться на работу, у вас попросят, скажите о вашем опыте работы, расскажите о ваших наградах за эту работу или еще что-то. Мы не находим ничего подобного в примере выбора вот этих 12 человек у Иисуса. Мы находим, что они все также из Галилеи, которые знали, возможно, друг друга, возможно, вместе росли друг с другом и знакомы были, но прямую противоположность в каждом из них мы можем найти. Мы с вами изучали уже во второй главе 14 стих, когда Господь выбирает Левия, который был самым из самых отвращенных и презренных людей в Израиле. Почему? Потому что он собирал подать израильтян и отдавал их римлянам. Да? Что вы скажете, чтобы вот этот Матфей, который казался врагом народа, который продал душу римлянам, находился бы рядом с Симоном, кличка которого была Стрелок, который под одеждой где-то носил меч. И как только он мог видеть римского солдата одиночку, он его подрезал. И этому стал конец. Мы не находим ничего сходного у этих людей, как людей. Но почему Иисус выбрал их и возложил на них эту роль, которая последует его цели и выполнит его стратегию, мы посмотрим с вами в этом отрывке. Итак, 13 стих. Он восходит на гору и зовет к себе, кого хотел. И они пришли к нему. Мы знаем, что евангелист Лука в 6 главе описывает, что Иисус, прежде чем зашел на гору, или причину его поднятия на гору, это 6 глава, 12 стих. «И было в те дни, что он вышел на гору помолиться, и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Он видит, что дни его остается немало, что возмущение растет, потому как он пришел сделать нечто новое. И мы говорили с вами в прошлый раз, что та старая ткань, которая представляла иудейство, не может получить новую заплату, принесенную во Иисусом учение. Что произойдет? Эта ткань уселась, это новая ткань. Мы говорили, что тогда не было ткани из синтетики, которая не сбегается, из шерсти, из хлопка. Эти ткани очень сбегаются, даже половину размера остаются из того, что было инициально. Если вы намочите их и высушите, они сбегаются. Если приложить новую заплату не стиранной ткани, то она оборвется вокруг, и дыра будет еще больше. И другой пример в отношении с мехами, когда Иисус говорит, что я не пришел использовать нечто старое, а что уже потрескано, что уже отслужило свое время. Я пришел сделать совершенно новое, в корне или в своем начале заново все сделать. А потому это вызывает негодование. И мы видим, что эти ученики не были людьми, которые бы сказали, а можно меня? А выберите меня? Нет. Иисус говорит, зовет к себе, кого хотел. И видим их подчинение. Мы с вами видели уже в первой главе 16 по 20 стихи. Призыв двух учеников, которые были рыбаки, два брата, и потом два другие брата, Яков и Иоанн, которые не просто следовали, но что-то оставили. А что было для них, возможно, дорого, или, возможно, обошлось им каких-то затрат. Мы также видели, что Матфей, которого призывает Иисус во второй главе, в 14 стихе, также оставляет свое место. И если к рыбе можно всегда вернуться, то то место на таможне, оно будет занято, прежде чем ты уйдешь. И туда уже больше не сможешь ты попасть для того, чтобы сделать себе богатство или устроить свою жизнь. И посмотрите пример того, как Иисус выбирает своих учеников. И поставил 12, чтобы они были с Ним и чтобы посылать их на проповедь. Вот это два ингредиента, или две мерки, по которым Иисус выбирает этих 12. Мы говорили о том, что это было вместо 12 колен Израиля, чтобы они сядут судить 12 колен Израиля, описывает Лука. Посмотрите на то, что первое, чтобы были с Ним, и чтобы посылать их на проповедь. Иисус видел тех, которые следовали за Ним временно. И если мы разделим эти периоды, скажем, на 5 пунктов, допустим, были те, которые просто из любопытства ходили за Иисусом. Кроме тех, которые шли из любопытства, были те, которые что-то оставили. Мы уже читали с вами из первой главы Евангелия от Марка. Были, или второй главы, как Матфей, были те. И вот это третий период, который он выбирает на постоянное служение. Это уже не просто время от времени, а это постоянное служение. И мы знаем, что после этого последует то служение, которое он их пошлет на пробу, где все они придут очень радостными. И в конце концов, когда он вознесется от земли, он им поручит великое поручение. Это будет пятый пункт их служения или возрастание их служения. Но, смотря на этих людей, я хотел бы вместе с вами открыть первое послание к Коринфянам на первой главе. Смотрите на 18 стих. Ибо проповедь о Христе для погибающих глупость есть, но для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано, уничтожу мудрость мудрых, и понимание благоразумных сведу на нет. Мы смотрим на этих людей, не имели они особенных каких-то способностей, эрудиции, образования, каких-то достижений или докторских степеней. Никто не был из них теологом, никто не имел теологических каких-то познаний, не числился в сфере фарисеев или в школе фарисеев, или еще каких-то заслуг не имели. Теперь, посмотрите на то, как Иисус берет вот этих вот рыбаков в большинстве, скажем, мы видели, что 4 из них рыбаки, может быть, было, а там больше их рыбаков, может быть, кто-то занимался агрикультурой, мы находим, что некоторые из них имели очень такие вопросительные занятия, тот, кто был зелот, или тот, кто был еще кто-то, но вместе с тем мы не видим в этих людях большой мудрости или благоразумия. Когда мы смотрим на этих учеников, мы спрашиваем, где мудрый, 20 стих, где книжник, где спорщик мира этого? Не сделал ли Бог мудрость этого мира глупой? То есть, прямо противоположно от того, что выбрали бы мы, если бы нам предстояло выбрать себе последователей. мы бы выбрали самых умных, самых грамотных, самых эрудированных, самых каких-то заслугами. Но давайте спустимся на 26 стих. Вот, вы видите, ваше призвание, братья. Ибо немного мудрых людей по плоти, немного могучих, немного благородных призваны. Посмотрите, кого выбирает Бог. И по этой же лестнице, как он поднимался, написано немного мудрых, могучих или благородных. Посмотрите, как он спускается и до какого уровня он спускается. Но Бог избрал глупое мира, чтобы привести в замешательство мудрое. Слабое мира избрал Бог, чтобы привести в замешательство то могучее. Посмотрите, еще ниже. Низкое мира, что презираемо, избрал Бог. И то, чего нет, вот аж до какого уровня. То, чего нет, чтобы свести на нет то, что есть. Казалось бы, что эта группа не сможет выполнить этого большого задания, которое стоит перед ним. Но в этом и, скажем, вся прелесть того, что эти люди никто. И из тех никто, которые не могут хвалиться своими заслугами, но в том, что в них есть сила Христова, которая сделает из них кого-то. Я думаю, что вы посещали какие-то будто православные или католические церкви, и вы видели там Бога Отца, потом Христа, потом 12 апостолов, все под стеклом, или как-то еще. Работа рыбака, или работа человека, занимающего агрикультурой, или еще чем-то. Она не могла их возвести на этот постамент. Но мы видим, из вот этих простых людей Бог делает особенных, которых возвышает на уровень апостола. И если вы смотрите на какие-то православные картины, они, допустим, у них обрамление вокруг головы, светящиеся что-то. Но это были обычные люди, как вы или мы, без особенных каких-то заслуг или привилегий. Посмотрите на другой отрывок 29 главы Исаии, где эти слова в 1 Коринфянам заимствованы из слов пророка Исаии. 29 глава. Прочитаем 13 стих. «Посему Господь сказал, так как народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, но сердце свое удалили от меня, и страху их ко мне учат посредством правила человеческого. Потому вот я приступлю к совершению дивной работы сердца народа этого, именно дивной работы и чуда. Ибо мудрость мудрых мужей их погибнет, и разум благоразумных их сокрыт будет. Горе тем, кто ищет глубоко, чтобы скрыть свой замысел от Господа и дела их в тьме. И не говорит, кто видит нас, или кто знает нас». Вот снова мы видим тот же принцип. Бог не выбрал каких-то высоких людей. Обычных, земных, скажем так, работников с низким интеллектом, да? Но посмотрите, что их отличает. Мы чуть позже пойдем по их именам. А я хотел бы вместе с вами прочитать из 17 главы Деяний Апостолов. Посмотрите на 6 стих, как описывает Лука, который не является учеником или апостолом, он является всего лишь доктором. «И когда нашли их, потащили Иасона и некоторых братьев и к начальникам города, крича: эти, которые перевернули мир вверх дном, пришли и сюда». Вот чего может достичь Божья сила в простом человеке. Здесь же в Деянии апостолов, если вы перевернете в 4 главу, о людей, которые впервые встречаются с этими необразованными, грубыми, может быть, неотесанными людьми. Посмотрите, какое мнение. 4 глава Деяния, стих 13. «Когда же они увидели смелость Петра и Иоанна и поняли, что они люди не ученые и не сведущие, они удивлялись». И что написано? «И узнавали, что они были с Иисусом». Вот что является отличительной чертой всех и каждого из нас. Мы все разные по своим специальностям, по культурам, образованиям, всяким другим меркам. Но что объединило нас сегодня здесь? Что мы пришли учиться у Иисуса. И это то, что сделает из вот этих вот разных людей, которые, если бы встретились один на один друг с другом, может быть, перерезали бы друг другу горло. Но тогда, когда они посвящены одной цели, а распространению Божьего Царства, они выполняют это, и мы видели немножко из результатов. Я хотел бы посмотреть еще больше на результат. Посмотрите в Ефесянам 2 главу 20 стих, чуть дальше Деяния апостолов. Ефесянам 2 глава стих 20. И построены на каком основании? Вот этих вот неприглядных, неграмотных людей. На основании апостолов и пророков. И сам Иисус является главным угловым камнем, в котором все здание стройно сложено, возрастает в святой храм Господи, в котором и вы строитесь вместе в жилище Божье через Духа. Смотря на вот это невзрачная стратегия или назначение, которое Иисус планирует, Он не только призывает, не только посвящает, Он подтвердит и воспитает тот характер, который проявит каждый этот человек, находясь в своей области или в своем округе, где он будет проповедовать Божьего Сына. Итак, давайте посмотрим теперь на эту группу очень разрозненных людей, которые имеют нечто особенное. Допустим, вы, наверное, смотрели телевизор вчера или на прошлой неделе, и там есть также много проповедников. Чем отличаются те проповедники от тех, которые ставят Иисус? Тем, что их слова, которые будут совершенно новыми, должны подтвердиться какими-то поступками. И посмотрите на 15 стих, чем Иисус вознаграждает своих учеников и впоследствии апостолов, 15 стих, и иметь власть исцелять болезни и изгонять дьявола. Вот как мы можем выбрать из трех разных, которые, скажем, один по телевизору, один на площади, на стадионе, один не знаю где в церкви, а будет проповедовать. Почему? Мы можем определить, если эти слова подтверждены поступками. И удивительно то, что многие из тех, которые говорят сегодня и претендуют на то, что они кого-то исцелят или что-то сделают для кого-то, не заинтересованы во благе того человека. А в чем заинтересованы? В том, чтобы вытянуть денежки из его кармана и переставить в свой карман. Здесь мы видим отличительная черта того, как начинало свое движение, новое учение. Иисус дает им власть исцелять болезни и изгонять дьявола. И вот мы пришли к списку всех учеников, и они четырежды записаны в Новом Завете. Мы находим в Матфея этот список, мы находим в Марка этот список, в Луки этот список, также в Деянии апостолов, за исключением последнего, который уже был мертв из-за того, что печальная ситуация была с ним. Мы дойдем до него впоследствии. Но, смотря на этот список, мы находим различные имена, которые отличают друг друга, А вместе с тем, это небольшая проблема определить, кто же есть кто. А вместе с тем, мы хотели бы посмотреть на не просто имена, а на группу по влиятельности. А если сегодня нас здесь разделить по группам, мы найдем обязательно тех, которые, допустим, кто-то стоит за кафедрой, или кто-то убирает здесь все помещения, или кто-то еще что-то делает, трактат раздает, или литературу печатает, кто-то еще что-то делает. Будут те, которые меньше делают. Они не в таком видном свете, но вместе с тем они имеют ту же силу и ту же влиятельность, которую описывает здесь евангелист Марк. И вот первая группа. Симон, он дал прозвище Петр. Скажите, что вам говорит прозвище? Что это то, чего желал бы Иисус увидеть в этом человеке. Когда он говорит Симон, Симон это характер, который должен стать камнем, который, и мы находим его, что он становится тем твердым или тем лидером по-настоящему, который ведет всю эту группу за собой. И по мере того, как мы будем идти по Евангелию от Марка, мы найдем много тех характеристик, где иногда он говорит не в попад, иногда ошибаются, иногда ссорятся, иногда там, это говорит о том, что это были обычные люди, без каких-то особенных способностей. Вместе с тем, мы находим апостола Петра в день Пятидесятницы, когда он возглавляет проповедь, и 3000 людей приходят к покаянию. И это не конец того служения. Мы находим, что на следующий день еще 1000, потом еще 5000, потом еще много тысяч. И так оно распространяется до сегодняшнего дня. Благо, что оно дошло до нас. И мы сегодня услыхали благодаря тому, что был Симон Петр, который двинул это движение. И которое докатилось или дошло до нас сегодня. Второй мы видим не только Петр. Следующий в этой группе Яков, сын Завидея, и Иоанн, брат Якова. Это снова два брата, которые известны также вот этой группой интимности, когда Петр, Яков, Иоанн, они присутствовали во всех таких близких беседах или близких отношениях с Господом. Особенная группа, которые вовлечены были во все решения, и которые двигала эта группа, живя здесь на земле. Но мы находим здесь сын Завидея. Я не знаю, почему каждый раз эти два брата обозначиваются сыном Завидея. Если вы будете читать в 18 главе Евангелия от Иоанна, вы находите, что Петр хочет проникнуть туда, где распинают Иисуса. И помогает ему туда попасть. Это Иоанн, о которой написано «сын Завидея». Что имел Иоанн Завидеев с первосвященником или с двором первосвященника, и как он знал его, я не могу знать. Но я так думаю, что, наверное, что Завидей по-прежнему остался рыбачить, и первосвященник приходил и брал у него ту рыбу, о которой ему нравилось. Возможно, что это было входом в то, чтобы он знаком был с Завидеем и пропустил Петра в двор первосвященника. Смотрите, дальше мы находим то прозвище, которое Иисус не желал бы, чтобы эти двое обозначены были. Он не призывает их на то, чтобы уничтожать людей, или сжигать людей, или заниматься какими-то террористическими актами. Он призывает их для того, чтобы спасать людей. Посмотрите, какую кличку он им дает. И дал им прозвище Боанергис, то есть сыны грома. Это были горячие головы. Вы помните, в 9 главе Евангелия от Луки, а когда самарийцы, они не желают принять того, и они говорят, о, давай сожжем их, как Илья сжег, и помните вы историю, я не буду возвращаться к ней, но очень часто, возможно, вы в вашем детстве, ваших родителей, получали какие-то прозвища или клички, которые должны были вас столкнуть или воспитать в том, что хотели видеть вас родители, или чего не хотели видеть родители в вас. И потому мы видим, что у Иисуса очень такая близкая атмосфера, которая говорит о всех подробностях. Это не было что-то официальное, какое-то высокое. Это было очень просто. И они друг друга называли вот этими именами. И каждый раз, когда они слышали свое имя, это о чем-то им говорило. Кем они должны были быть или не должны были быть. 18 стих мы находим Андрея. Это ученик из первой группы, руководителем которой является Симон. Вторую группу возглавляет Филипп. И если вам интересно, третью группу — это Яков, сын Алфея. Меньше мы узнаем тех, которые записаны во второй группе. Здесь есть Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома. И по чуть-чуть мы знаем о каждом из них. Мы читали с вами о Матфее во второй главе уже, что он был тем, который все от него отвернулись, и никакой религиозности у него не было, и никакого общения он не хотел иметь ни с кем до своего призвания, его интересовали только деньги. Мы также знаем о Варфоломее. Если мы переведем из Евангелия от Иоанна, мы находим в первой главе, что этот Варфоломей, он назван здесь на Фанаила. Почему? Потому что Варфоломей — это сын Тимея. Его звали на Фанаил. И Тимей был его отец. Вар — это значит сын. Если вы сравните с словом Варнава, это также сын отца. Варава. Если вы посмотрите на Иисуса, который также был сыном отца. Вот почему мы можем судить о том, что Варфоломей — это был сын Тимея. Его звали Нафанаил. Фома — а тот, который был близнец, или человек сомневающийся, который, наверное, имел сестру или брата, что также чуть-чуть мы знаем о нем. Следующая группа, о которой мы знаем меньше всего. Яков, сын Алфея. А вот на ком я хотел бы остановить наше внимание, поскольку здесь, в этой группе, находятся, может быть, менее значительные люди. Меньше всего мы о них узнаем. Но с самым большим значением, с большей амплитудой перемен, которые описывает Священное Писание их. Посмотрите, Якова, сына Алфея. Яков означает, если вы посмотрите на Иоанна, брата Якова, в 17 стихе, этот Яков был больше Яков. Этот Яков, сын Алфея, он был меньше Яков. И мы находим ссылки, посмотрите, в Луки 6 главу 16 стих, где описан этот ученик, Иуду, брата Якова, и Иуду Искариота, который был предателем. То есть этот Иуда, который называется, этот Яков, который был брат Иуды, который является сыном Алфея. Посмотрите в Деяния 1 главу в 13 стих. Другое описание перечисления учеников. Спасибо. Иаков, сын Алфея, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Мы видим здесь их чуть в другом порядке, но вместе они служат одной группой для того, чтобы сделать то, что поручил им Иисус. Они не имели меньшей силы или меньшего влияния, они также влияли, может быть, евангелисты меньше о них описывают и меньше мы знаем о них, но это то, что мы находим. Я хотел бы с вами остановиться на самом последнем из этой группы. Который расскажет нам о той большой перемене, которая произошла в его жизни. Если мы посмотрим в Марка 15 главу, 40 стих. Мы здесь найдем список женщин, которые присутствуют были там и женщины, смотревшие издали, среди которых была Мария Магдалина. Вы помните, кто была Мария Магдалина? Хорошо. Мария, мать Якова Меньшего. Вот это лидер этой группы, да? Яков Меньший. И Иосия, и Соломия. Теперь, посмотрев на этих женщин, я хотел бы вместе с вами посмотреть в 27 главу Евангелия Матфея, 55 и 56 стихи. 27 глава Матфея, 55 и 56 стихи. Мы здесь найдем основу. Когда настал вечер, пришел один богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который и сам был Иисусовым учеником. Он пошел к Пилату и спросил тело Иисуса, когда Пилат приказал отдать тело. Мы находим, что в этом отрывке упоминается Иосиф из Аримафеи. Я не то прочитал, наверное, да? 55-56, вот. И было там много женщин, смотревших издали, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему, среди которых была Мария Магдалина, снова, да? Мария, мать Иакова и Иосия, и мать детей Завидеевых. Мы говорили о Завидее и говорили о его влиянии, да? Теперь мы видим, что здесь их мать. Это два ученика, которые хотели сесть один по правую, другой по левую, да? Помните вы это событие? Но здесь мы также видим мать Якова и Иосия. То есть у этого Якова меньшего был также брат Иосия. И это говорит нам о том, что если мы чуть дальше копнем, посмотрите в 13 главе Евангелия Матфея. 53-55 стихи. 13 глава Матфея, 53-55 стихи. Кто-то устал уже? Мы скоро закончим. И было, когда окончил Иисус притчи эти, он удалился оттуда. И когда пошел в отечество свое, он учил в синагогах, так что они изумлялись и говорили, откуда у этого человека эта мудрость и эти могучие дела? Разве это не плотников сын? Разве не мать его называется Мария? И братья его, снова, Яков, Иосий, Симон и Иуда. Кто были эти два брата, Яков и Иосий? Они были сводными братьями Иисуса. Остальные двое, Симон и Иуда, они пока еще не уверовали в него. Они придут к вере в конце, когда Иисус воскреснет из мертвых. Но на сегодня, тогда, когда Иисус выбирает 12, он выбирает двух из, скажем, сводных своих братьев, которые последуют за ним. Посмотрите в Луки 6:16, мы читали уже этот отрывок. Иуда, брат Якова, Иуду Искариоты, который был предателем. Этот Иуда, брат Якова, является сводным братом Иисуса. Итак, вернемся обратно к Марка 4 главе. 3 главе. Мы не так быстро идем. 4 главу стоит впереди еще. Итак, мы видели три группы. И всегда последним является Иуда Искариот, который 24 часа, 7 дней в неделе находился вместе с Иисусом 3,5 года и в конце концов оказывается в очень таком последнем месте, которое указывает на его горечь, которая родилась в его сердце. Из-за того, что Иисус не послушался его совета и не сделал так, как он просил его. Вы помните этот пример из Евангелия Иоанна, он описывает его, что когда женщина, которая помазала Иисуса, помните, что сказал Иуда в тот момент? Лучше эти деньги бедным раздать. Какой мотив был у Иуды? Лучше бы ко мне в кошелек. А я куплю себе новые ботинки, или я куплю себе что-то там на свое выживание, скажем. Но написано, что он был вор, и он, может быть, думал, что он когда-то вернет эти деньги, но так эти деньги расплылись, и никто их не видел. Вместе с тем, это положило то начало, и поскольку Иуда не является человеком из вот этого окружения, откуда все остальные ученики. Он совершенно с другой территории. Написано Иуда Искариот, которая не включает Галилею. И это говорит о том, что мышление его и цели в его жизни были совершенно другие. Возможно, его отец был когда-то фарисеем, и он хотел, чтобы также Иуда был фарисеем, но Иуда последовал за Иисусом, и это положило начало вот этих трений с его семьей, которые вылились в негодование, и в конце концов он, написано, выбрал эту роль, который предал его. Предал не значит, что Иисус выбрал его для того, чтобы он предал. Это был его выбор предать Иисуса. Это очень печальная роль, которая навлекает на себя более жаркий ад или более горящее пламя ада, которое включает вот такую роль предательства. Но, смотря на этих учеников, я хотел бы с вами еще несколько отрывков прочитать из Писания для того, чтобы сделать... Посмотрите в Евангелии Иоанна, 15 главу, 16 стих. 15 глава Евангелия Иоанна, стих 16. Посмотрите на то, почему Иисус выбирает вот таких незначительных людей. Не вы меня избрали, да? Но я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли, какие бы вы ни были разные, и приносили плод, и чтобы плод ваш оставался, чтобы чего бы вы ни просили у Отца во имя Мое, Он дал вам. Это удивительное выполнение того плана, где теперь им нечего хвалиться. Это не благодаря их заслугам, не благодаря их достоинствам. Они оказались в этом высоком, привилегированном положении быть апостолами Христа и быть плодоносными для Него. Он говорит, это благодаря тому, что Отец наделил вас этой силой. И еще один отрывок я хотел бы прочитать вместе с вами. записанный в 2 Коринфянам, 12 главе. Посмотрите на 11 и 12 стихи. Здесь мы находим апостола Павла в 12 главе, где он говорит о том, что он ничем не заслужил того положения, которое ему было оказано. Но мы посмотрим на случай с учениками. 2 Коринфянам, 12 глава, стихи 11 и 12. Посмотрите, что говорит апостол Павел. «Я стал глупцом, хвалясь, вы принудили меня, чтобы вам надлежало бы рекомендовать меня, ибо я ни в чем не отстаю от самых главнейших апостолов, хотя я и ничто». Мы читали с вами из 1 Коринфянам, когда те, которых нет вообще, которые не значатся даже на самом низком уровне, они именно выбраны для самой большой цели. И 12 стих. «Воистину, признаки апостола совершаются среди вас во всяком терпении, в знамениях и чудесах и могучих делах». Вот такое могучее дело поручено было вот этим ученикам тогда, и мы являемся их последователями. Благодаря тому, что они донесли до нас, мы сегодня можем передавать другим. Хотя мы никто. Но благодаря той силе, которую Бог дает каждому из нас, чтобы не мы хвалились собой, а чтобы мы прославляли Его и выполнили эту роль. Я хотел бы вместе с вами молиться для того, чтобы то, что мы делаем, не ставить себе погоны, не искать, чтобы нас погладили по головке или не поощряли нас, чтобы по спине похлопали, но чтобы мы знали свое призвание и выполняли его с достоинством, зная, что то, что мы делаем, это не потому, что мы такие хорошие, а потому, что Господь наделил нас этими способностями. Давайте мы встанем для молитвы. Дорогой наш Бог, мы любим Тебя и славим за ту высокую привилегию быть в числе Твоих призванных, избранных и посланных учеников, которые учатся у Тебя и которые прославляют Тебя. Благослови каждого из нас распространять весть о том, что Ты сделал с нами, какую перемену Ты произвел в нас, для того, чтобы то, что Ты делаешь, оно возвратилось к Тебе. Молимся Тебе, благослови нас пониманием, благослови нас тем, чтобы мы поместили эти мысли в себя, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.